Городской стражник, видимо, по случаю Юли здорово набрался, поскольку перемещался неуверенно, задевал алебардой вывески и громко, но бестолково вещал, что уже 10-й час, хотя в действительности было далеко за полночь. «Поезжай в Баклер один», — неожиданно сказал Рейнард де Буафресне, как только они вышли из кабака. «Я останусь в городе до утра. Пока, ведьмак». Геральт знал, что у рыцаря в городе есть дружески к нему расположенная дама, муж которой много разъезжал по делам. Они не разговаривали об этом никогда, поскольку о таких вещах настоящие мужчины не болтают. «Пока, Рейнард, позаботься о Скофине, чтобы не протух». «На улице мороз». Действительно стоял мороз. Улочки были мрачны и пустынны. Лунный свет лился на крыши. Бриллиантово блестел на свисающих застрях ледяных сосульках, но не проникал в глубину переулков. Подковы плотвы цокали по брусчатке. «Плотва», — подумал ведьмак, — «направляется к дворцу Баклер. Хорошая гнедушка, ценный подарок от Анны Генриетты и Лютика». Он подогнал лошадь. Он торопился. После торжества все встретились за завтраком, к которому привыкли спускаться в дворцовую кухню. Там, неизвестно почему, их всегда принимали с удовольствием. Обязательно находилось что-нибудь тепленькое прямо из горшка, со сковороды или с вертела. Всегда отыскивались хлеб, сало, корейка и соленые рыжики. Никогда не было нехватки в кувшине двух какого-нибудь белого или красного продукта знаменитых местных виноградников. Они всегда ходили туда. Две проведенные в Баклере недели. Регис, Геральт, Кагыр, Ангулема и Мильва. Только Лютик завтракал в другом месте. «Ему», — комментировал Ангулема, намазывая хлеб маслом, «сало со щурками, со шкварками, приносят прямо в лежанку и низко кланяются». Геральт был склонен верить, что так оно и есть, и именно сегодня решил удостовериться лично. Лютика он нашел в рыцарской зале. На голове у поэта красовался карминовый берет, огромный, как буханка пиклеванного хлеба. Сам виконт был облачен в выдержанный в соответствующих тонах богато расшитый золотой нитью дублет. Бард сидел на карле с лютней на колени и небрежными кивками реагировал на комплименты окружающих дам. Анны Генриетты, к счастью, на горизонте не наблюдалось. Геральт, не колеблясь, нарушил протокол и смело приступил к акции. Лютик заметил его тут же.
«Соблаговолите оставить нас одних, ваши милости!»
Он напыжился и истинно по-королевски махнул рукой.
«Слуги пусть также удалятся!»
Окружающие зааплодировали, и не успело еще эхо аплодисментов заглохнуть, как они оказались в рыцарской зале наедине с латами, картинами, паноплиями и сильным запахом пудры, оставшимся после дам. Паноплия — это декоративный мотив, составленный из оружия.
«Шикарная забава», — оценил без излишнего ехидства Геральт. «Так вот запросто выгнать их, а? Надо думать, приятно отдавать приказы монаршим мановением бровей одним хлопком, единым властным жестом, глядеть, как пятятся, словно раки, сгибаясь перед тобой в поклонах. Шикарная забава, а? Милостивый государь-фаворит».
«Тебя интересует что-то конкретное?» — поморщившись, кисло спросил Лютик. «Или просто потрепаться приспичило?»
«Меня сильно интересует нечто вполне конкретное. Настолько сильно, что сильнее не бывает».
«Так говори, я слушаю».
«Нам нужны верховые лошади. Три. Мне, Кагыру и Ангулеме. И две запасные. Итого три хорошие верховые плюс две под багаж. Под багаж в крайнем случае сгодятся мулы, груженные провиантом и фуражом. Настолько, думаю, твоя княгиня тебя оценивает. А? Это ты у нее отработал, надеюсь?»
«Никаких проблем». Лютик, не глядя на Геральта, принялся настраивать лютню. «Меня только удивляет твоя поспешность. Я бы сказал, она удивляет меня столь же сильно, сколь твой глуповатый и неуместный сарказм».
«Тебя удивляет поспешность?»
«Именно. Октябрь кончается, погода заметно портится, в любой день на перевалах может выпасть снег».
«А тебя, значит, удивляет поспешность», — покачал головой ведьмак. «Кстати, хорошо, что напомнил. Обеспечь нас еще теплой одеждой, шубами».
«Я думал», — медленно проговорил Лютик, — «что мы переждем здесь зиму, что останемся здесь».
«Если хочешь», — не задумываясь бросил Геральт, — «останься».
«Хочу».
Лютик неожиданно встал, отложил лютню.
«И остаюсь».
Ведьмак громко втянул воздух, помолчал. Он смотрел на гобелен, на котором была изображена битва Титана с драконом. Титан, твердо стоя на двух левых ногах, пытался выломать у дракона челюсть, а дракон, насколько можно было понять, особой радости от этого не испытывал.
«Я остаюсь», — повторил Лютик. «Я люблю Анариету, и она любит меня».
Геральт хранил молчание.
«Вы получите еще одну лошадь», — молвил поэт. «Для тебя я прикажу подобрать породистую кобылку по имени Плотва, разумеется. Вы будете накормлены, обуты и тепло одеты. Но я от души советую подождать до весны. Анариета...»
«Правильно ли я расслышал?» — ведьмак наконец прокашлялся. «Уж не обманывает ли меня слух?»
«Разум у тебя притупился, несомненно», — буркнул Трубадур. «Что касается других органов чувств, не знаю. Повторяю, мы любим друг друга, Анариета, и я остаюсь в Тусенте с ней».
«В качестве кого? Фаворита, любовника? А может, князя-консорта?»
«Формально правовой статус мне, в принципе, безразличен», — честно признался Лютик. «Но исключать нельзя ничего, супружество тоже».
Геральт снова помолчал, любуясь борьбой Титана с драконом.
«Лютик», — сказал он наконец, — «если ты пил, то трезвей поскорее. Если не пил, напейся, тогда и поговорим».
«Я не очень понимаю», — поморщился Лютик. «Что тебя так волнует?»
«А ты подумай, малость».
«В чем дело? Тебя так взволновала моя связь с Анариетой? Быть может, ты намерен воззвать к моему рассудку? Перестань! Я все продумал. Анариета меня любит».
«А тебе знакома, — прервал Геральт, — такая поговорка? Княжья милость на пестрых конях ездит. Даже если твоя Анариета нелегкомысленна, а таковой она мне, прости за откровенность, кажется, то...»
«То что?»
«А то, что лишь в сказках княгини связываются с музыкантами и свинопасами».
«Во-первых, — надулся Лютик, — даже такой простак, как ты, должен был слышать о марганатических браках. Привести тебе примеры из древней и новейшей истории не надо? Во-вторых, тебя, вероятно, это удивит, но я вовсе не из последних простолюдинов. Мой род де Летенхоф идет от...»
«Слушаю я тебя», — снова прервал Геральт, уже готовый вспылить, — «и удивляюсь. Неужто это мой друг Лютик? Неужто мой друг Лютик и вправду лишился разума? Неужто тот самый Лютик, которого я всегда знал и считал реалистом, ни с того ни с сего погрузился в мир иллюзий и там обретается? Раскрой глаза, кретин!»
«Ага», — медленно проговорил Лютик, кривя губы. «Какая любопытная перемена ролей. Я слепец, а ты вдруг стал остроглазым и прытким наблюдателем. Обычно бывало наоборот. И чего же, хотелось бы узнать, я не замечаю из того, что столь очевидно для тебя, а? На что я должен, по-твоему, раскрыть глаза?»
«Хоть бы и на то», — процедил ведьмак, «что твоя княгиня — балованный ребенок, из которого выросла избалованная нахалка и буфонка. На то, что она допустила тебя к своим прелестям, увлеченная новизной. И ты незамедлительно вылетишь в трубу, как только явится новый трубадур с новым и более увлекательным репертуаром».
«Невероятно низко и вульгарно то, что ты говоришь. Надеюсь, ты сознаешь это?»
«Я сознаю трагедию отсутствия у тебя признаков сознания. Ты сумасшедший, Лютик».
Поэт молчал, поглаживая гриф лютни. Прошло время, прежде чем он заговорил, медленно и раздумчиво.
«Мы отправились из Бракелона с сумасшедшей миссией. Идя на сумасшедший риск, мы кинулись в сумасшедшую и лишенную малейших шансов на успех погоню за миражом. За призраком, сонным видением, за сумасшедшей мечтой, за абсолютно невоплотимыми идеалами. Мы кинулись в погоню как глупцы, как психи. Но я, Геральт, не произнес ни слова жалобы. Не называл тебя сумасшедшим, не высмеивал, потому что в тебе жили надежда и любовь. Они руководили тобой в этой сумасбродной эскападе. Впрочем, мною тоже. Но я уже догнал свой мираж, и мне не просто повезло, что сон осуществился, а мечта исполнилась. Моя миссия закончена. Я нашел то, что так трудно найти, и намерен сохранить, что нашел. И это сумасшествие? Сумасшествием было бы, если б я отринул это и выпустил из рук».
Геральт молчал столь же долго, как и Лютик. Наконец сказал: «Чистая поэзия. А в этом с тобой состязаться трудно. Больше я не произнесу ни слова. Ты выбил у меня из рук аргументы. С помощью согласен не менее, может быть, и более точных и весомых аргументов. Бывай, Лютик».
«Бывай, Геральт».
Дворцовая библиотека действительно была огромна. Зал, в котором она размещалась, по меньшей мере двукратно превышал размерами зал рыцарский. И у нее был стеклянный потолок, благодаря чему было светло. Однако Геральт подозревал, что из-за этого летом здесь бывает чертовски жарко. Проходы между шкафами и стеллажами были узенькими и тесными. Он шел осторожно, чтобы не скинуть книги. Приходилось переступать через фолианты, валявшиеся на полу.
«Я здесь», —
услышал он. Середина библиотеки тонула в книгах, сложенных в кучи и пирамиды. Многие валялись совершенно хаотично, поодиночке либо живописными кучами.
«Здесь я, Геральт».
Он углубился в межкнижные каньоны и ущелья и нашел ее. Она стояла на коленях посреди разбросанных инкунабул, листая их и приводя в относительный порядок. На ней было скромное серое платье, для удобства немного подтянутое вверх. Геральт отметил, что картина сия невероятно привлекательна.
«Не возмущайся здешним раскардашем», —
сказала она, отирая лоб предплечьем, потому что на руках у нее были грязные от пыли тонкие шелковые перчатки. «Здесь сейчас проводится инвентаризация и каталогизирование, но по моей просьбе работы прервали, чтобы я могла побыть в библиотеке одна. Когда я работаю, терпеть не могу, чтобы посторонние дышали мне в затылок».
«Прости, мне уйти?»
«Ты не посторонний». Она слегка сощурила зеленые глаза.
«Твой взгляд доставляет мне удовольствие. Не стой так, садись сюда, на книги».
Он присел на описание мира, изданное Инфолио. Этот яролаж, Фрингилья широким жестом повела вокруг, неожиданно облегчил мне работу. Мне удалось добраться до книг, которые обычно лежат где-то на дне, под опокой, которую нельзя тронуть. Княгинины библиотекари титаническими усилиями разобрали завалы, благодаря чему дневной свет узрели некоторые жемчужины письменности, самые настоящие белые вороны.
«Взгляни, ты когда-нибудь видел что-нибудь подобное?»
«Спекулюм ауреум? Видел».
«Совсем забыла, прости.
Ты многое повидал. Предполагалось, что это комплимент, а не сарказм. А кинь взгляд сюда. Это гестерегум, бремя власти. С нее мы и начнем, чтобы ты понял, что такое твоя цири в действительности, чья кровь течет в ее жилах.
Мина у тебя еще более кислая, чем обычно, знаешь? В чем причина?»
«В лютике».
«Расскажи». Фрингилья слушала, сидя на стопке книг и положив ногу на ногу.
«Ну что ж», — вздохнула она, когда он окончил. «Признаюсь, я ожидала чего-то подобного. У Анриетты, я давно заметила, просматриваются симптомы влюбленности».
«Влюбленности?» — прыснул ведьмак. «Или великобарской фоноберии?»
«Ты...» — она проницательно глянула на него. «Похоже, не веришь в искреннюю и чистую любовь?»
«Как раз о моей-то вере, — отрезал он, — дебатировать нечего. Она никакого отношения ко всему сказанному не имеет. Речь идет о лютике и его глу...»
Он осекся, неожиданно потеряв уверенность.
«С любовью», — медленно проговорила Фрингилья, — «все обстоит так же, как с почечными коликами. Пока не схватит, даже не представляешь себе, что это такое. А когда об этом рассказывают, не веришь».
«Что-то в этом есть», — согласился ведьмак. «Но есть и различия. От почечных колик рассудок не спасает и их не лечит».
«Любовь смеется над рассудком, и в этом ее притягательная сила и прелесть».
«Скорее, глупость».
Фрингилья встала, подошла к нему, стянула перчатки. Ее глаза под сенью ресниц были темными и глубокими. От нее исходил запах амбры, роз, библиотечной пыли, истлевших бумаг, свинцового сурика и типографской краски, порошка чернильного орешка, стрихнина, которым пытались травить библиотечных мышей. У этого запаха было мало общего с афродизиями. Тем удивительнее, что он действовал.
«Ты не веришь?» — сказала она изменившимся голосом. «В неожиданный импульс? В бурное притяжение? В столкновение летящих по пересекающимся траекториям болидов? В катаклизм?»
Она протянула руки, коснулась его плеч. Он коснулся ее плеч. Их лица сближались, пока еще медленно, чутко и напряженно. Губы соприкасались осторожно и нежно, как будто боялись спугнуть какое-то очень-очень настороженное существо. А потом болиды столкнулись, и произошел взрыв. Катаклизм. Они упали на кучу фолиантов, разъехавшихся под их тяжестью во все стороны. Геральт уткнулся носом в декольте Фрингильи, крепко обнял ее и схватил за колени. Подтянуть ее платье выше талии мешали разные книги, в том числе полные искусно выполненных вензелей и украшений «Жития пророков», а также «Дегеморой Гадибус» к вопросу о геморроидах. Интересный, хоть и противоречивый медицинский трактат. Ведьмак отпихнул огромные тома в сторону, нетерпеливо рванул платье. Френгилья охотно приподняла бедра. Что-то упиралось ей в плечо, она повернула голову. Искусство акушерской науки для женщин. Быстро, чтобы не будить лихо, она глянула в противоположную сторону. О горячих сероводородных водах. Действительно становилось все горячее. Краешком глаза она видела фронтиспис раскрытой книги, на которой возлежала ее голова. Заметки о кончине неминуемой. Еще того не лучше, подумала она. Ведьмак расправлялся с ее трусиками. Она приподнимала бедра, но на этот раз чуть-чуть, так, чтобы это выглядело случайным движением, а не оказанием помощи. Она не знала его, не знала, как он реагирует на женщин. Не предпочитает ли тех, которые прикидываются, будто не знают, чего от них ждут, тем, которые знают? И не проходит ли у него желание, если трусики снимаются с трудом? Однако никаких признаков потери желания ведьмак не проявлял. Можно сказать, совсем наоборот. Видя, что время не ждет, Френгилья жадно и широко развела ноги, перевернув при этом кучу уложенных один на один свитков, которые тут же лавиной низверглись на них. Оправленная в тесненную кожу ипотечное право уперлась ей в ягодицу, а украшенный латунной оковкой кодекс «Дипломатикус» — дипломатический кодекс — в кисть Геральту. Геральт мгновенно оценил и использовал ситуацию, подсунул огромный томище туда, куда следовало. Френгилья пискнула, окова оказалась холодной, но только какое-то мгновение. Она громко вздохнула, отпустила волосы ведьмака и обеими руками ухватилась за книги. Левой — за начертательную геометрию, правой — за заметки о гадах и присмыкающихся. Державший ее за бедра Геральт случайным пинком повалил очередную кипу книг, однако был слишком увлечен, чтобы обращать внимание на сползающие по его ноге фолианты. Френгилья спазматически постановала, задевая головой страницы заметок о кончине. Книги с шелестом сдвигались. В носу свербило от резкого запаха слежавшейся пыли. Френгилья крикнула. Ведьмак этого не слышал, поскольку она сжала ноги у него на ушах. Он скинул с себя мешающую действовать «Историю войн» и журнал всяческих наук для счастливой жизни потребных. Нетерпеливо воюя с пуговками и крючками верхней части платья, он перемещался с юга на север, непроизвольно читая надписи на обложках, корешках, фронтисписах и титульных страницах. Под талией Френгильи идеальный садовод. Под мышкой, неподалеку от маленькой, прелестной, призывно торчащей грудки, о солтесах, бесполезных и строптивых. Под локтем экономия или простые указания, как создавать, разделять и использовать богатство. Заметки о кончине неминуемой он уже прочитал, прильнув губами к ее шее, а руками находясь вблизи солтесов. Френгилья издала странный звук, то ли крик, то ли стон, то ли вздох. Отнести его к какой-либо определенной разновидности восклицаний было сложно. Стеллажи задрожали, стопки книг закачались и рухнули, повалившись, словно скалы останцы после крупного землетрясения. Френгилья крикнула снова. На сей раз с грохотом свалилось первое издание «De Larvis Cynicis et Figurus Comicis» — театральные маски и комические представления. Истинная белая ворона. За ней рухнул перечень общих команд для кавалерии, потянув за собой украшенную прелестными гравюрами геральдику Иоанна Атрейского. Ведьмак охнул пинком вытянутой ноги, свалив новые тома. Френгилья опять крикнула громко и протяжно. Свалила каблуком размышления или медитации на дни всего года. Интересное анонимное произведение, которое неведомо как оказалось на спине у Геральта. Геральт подрагивал и читал ее поверх плеч Френгильи, невольно узнавая, что замечание написал доктор Альбертус Ривус, издала Центрийская академия, отпечатал мэтр-типограф Иоганн Фрабен-младший на втором году царствования Его Величества короля Корбита. Воцарившуюся тишину нарушал только шорох сползающих книг и переворачивающихся страниц. «Что делать?» — думала Френгилья, ленивыми движениями руки касаясь бока Геральта и твердого уголка размышлений о природе вещей. «Предложить самой? Или ждать, пока предложит он? Только б не подумал, что я робкая или нескромная». «А как повести себя, если предложит он?»
«Пойдем и поищем какую-нибудь постель», — предложил немного хрипловатый ведьмак. «Нельзя так безобразно обращаться с книгами, источником знания». «Тогда мы отыскали постель», — вспоминал Геральт, пуская плотву в галоп по парковой аллее. «Постель в ее комнате, в ее алькове. Мы отдавались любви, будто помешанные. Ненасытно, жадно, алчно, словно после многих лет воздержания. Как бы про запас, так будто воздержание снова грозило нам. Мы поведали друг другу многое, поверяли весьма тривиальные истины. и заливали прекраснейшую ложь, но ложь эта, хоть и была ложью, говорилась не для обмана.
Возбужденный галопом, он направил плотву прямо на присыпанную снегом клумбу роз и заставил лошадь перепрыгнуть ее.
Мы любили и говорили, и наша ложь была все прекраснее и все лживее. 2 месяца от октября по июле. 2 месяца сумасшедшей, самозабвенной, ненасытной, бурной любви.
Подковы плотвы зацокали по плитам двора дворца Баклер. Быстро и бесшелестно прошел он по коридорам. Никто не видел, никто не слышал его. Ни стражи с алебардами, убивающие скуку дежурства болтовнёй и сплетнями, ни кемарящие лакеи и пажи. Не дрогнули даже огоньки свечей, когда он проходил мимо канделябров. Он был недалеко от дворцовой кухни, но не вошел туда. Не присоединился к компании, которая там управлялась с бочонками и чем-то жареным. Постоял в тени, послушал. Говорила Ангулема.
«Это какое-то прям, курва ее мать, зачарованное место, весь ихний Тусент. Какое-то заклятие висит над всей тутошней долиной. А уж над дворцом-то и подавно. Меня удивлял Лютик, поражал ведьмак, но теперь меня и саму чего-то томит под животом. Тьфу ты, я поймал себя на том, что... Что там говорить? Послушайте, уезжать отсюда надо, и как можно скорее».
«Скажи это Геральту», — пробурчала Мильва. «Ты ему это скажи».
«Верно, поговори с ним», — сказал Кагыр довольно саркастически. В одну из тех кратких минут, когда его удается поймать. В перерыве между чародейкой и охотой на чудовищ. Между обоими занятиями, которыми он вот уже 2 месяца забивает время, чтобы забыть...
«Тебя и самого-то», — отмахнулась Ангулема. «Поймать можно в основном в парке, где ты играешь в Церсо со своими мазельками-баронесочками. Эх, да что там, зачарованное это место, весь тутошний Тусент. Регис по ночам куда-то исчезает, у тетечки рябомордый барон. Заткнись, девчонка, и перестань называть меня тетечкой».
«Ну-ну», — примирительно встрял Регис. «Девочки, прекратите. Мильва, Ангулема, да восторжествует согласие. Ибо согласие возводит, несогласие разрушает. Как говаривает ее милость Лютикова княгиня, владычица сей страны и дворца хлеба, масла и огурчиков, кому еще налить?»
Мильва тяжело вздохнула.
«Слишком долго мы тут-то сидим, слишком длинно, говорю, сидим тут-то в праздности. Дуреем из-за этого!»
«Хорошо сказано», — проговорил Кагыр. «Очень хорошо сказано».
Геральт осторожно ретировался. Бесшелестно, как летучая мышь. Быстро и бесшелестно прошел он по коридорам. Никто не видел, никто не слышал его. Ни стражи, ни лакеи, ни пажи. Не дрогнули даже огоньки свечей, когда он проходил мимо канделябров. Крысы слышали, поднимали усатые мордочки, становились столбиками. Но не пугались, они его знали. Он ходил здесь часто. В алькове витал аромат очарования и волшебства. Амбры, роз и женского сна. Но Фрингилия не спала. Она присела на постели, откинула одеяло, своим видом околдовывая его и овладевая им. «Наконец-то ты здесь», — сказала она, потягиваясь. «Ты непростительно забываешь обо мне, ведьмак. Раздевайся и быстренько сюда. Быстро. Как можно быстрее». Быстро и бесшелестно прошла она по коридорам. Никто не видел, никто не слышал ее. Ни стражи, лениво сплетничающие на посту, ни кемарящие лакеи и пажи. Не дрогнули даже огоньки свечей, когда она проходила мимо канделябров. Крысы слышали. Поднимали усатые мордочки, становились столбиком, следили за ней черными бусинками глаз. Но не пугались. Они ее знали. Она ходила здесь часто. Был во дворце Баклер коридор, а в конце коридора комната, о существовании которой не знал никто. Ни нынешняя владелица замка княгиня Анариетта, ни самая первая владелица, прапрабабка Анариетты, княгиня Адемарта, ни капитально перестраивавший замок архитектор, знаменитый Петр Фарамонт, ни работавшие в соответствии с проектом и указаниями Фарамонда каменщики. Да что там, даже сам камергер Легов, который, как считалось, знал в Баклере все, не знал о существовании коридора и комнаты. Коридор и комната, замаскированные сильнейшей иллюзией, были известны исключительно первоначальным конструкторам замка, эльфам. Позже, когда эльфов уже не было, а Тусент стал княжеством, немногочисленной группе чародеев, связанных с княжеским домом. В частности, Арториусу Вига, магистру магических тайн, крупному специалисту в области иллюзий, и его юной племяннице Фрингилии, обладавшей особым даром иллюзионистки. Быстро и бесшелестно пройдя по коридорам дворца Баклер, Фрингилия Вига остановилась перед участком стены между двумя колоннами, украшенными лиственным аканфом. Тихо произнесенное заклинание и быстрый жест заставили стену, которая была иллюзией, исчезнуть, приоткрыв коридор. Казалось, глухой. Однако в конце коридора были задрапированные иллюзией двери, и за ними темная комната. Войдя в комнату, Фрингилья, не теряя времени, запустила телекоммуникатор. Овальное зеркало помутнело, потом разгорелось, осветив помещение и выхватив из мрака древние, тяжелые от пыли гобелены на стенах. В зеркале проявилась ниша, погруженный в мягкое кьяроскуро зал, округлый стол и сидящие за ним женщины. 9 женщин. «Мы слушаем, мазель Виго», — сказала Филиппа Эльхард. «Что нового?» «К сожалению», — ответила, откашлившись, Фрингилья, — «ничего. Со времени последней телесвязи ничего, ни одной попытки сканирования». «Скверно», — сказала Филиппа. «Не скрываю, мы рассчитывали на то, что вы что-нибудь обнаружите. Прошу, по крайней мере, сказать нам, ведьмак уже утихомирился? Сможете удержать его в Туссенте хотя бы до мая?» Фрингилья Вига помолчала. У нее не было ни малейшего желания сообщать ложе, что только за последнюю неделю ведьмак дважды называл ее Йеннифер, причем в такие моменты, когда у нее были все основания ожидать собственного имени. Но у ложи, в свою очередь, были все основания ожидать от нее правды, искренности и верных выводов. «Нет», — наконец ответила она. «До мая, пожалуй, нет. Однако я сделаю все, что в моих силах, чтобы удерживать его как можно дольше».